подумайте, что я вас провоцирую на что-то большее. Слава Богу, что у вас хватило силы на это. Но я сегодня хочу начать вечер немножко необычно. Мы вас пригласили не на вечер памяти Савелия Крамарова, я вас сразу предупреждаю. Мы вас пригласили на встречу с Савелием Крамаровым. И мне хотелось бы начать этот вечер с небольшой кавказской притчей. Закончилась свадьба. Все участники свадьбы идут по дорожке, значит, калитки. А вот поэт, который был на свадьбе, он выпил немножко лишнего. У него закружилась голова, разыгрались фантазии, и он полез через забор, который был, значит, окружен колючей проволокой. И перелезая через забор, на самом заднем пикантном месте он порвал себе брюки. И вот он идет, значит, по дорожке к городу, а за ним идут директор магазина, своя любовница, кассирша, и все время смотрит на это место. Значит, директор магазина не выдерживает, подходит к поэту и говорит: «Слушай, Гацон, мы тебя очень уважаем, говорят, что ты пишешь хорошие стихи, но ты и нас пойми, я иду с любимой женщиной и вынужден все время смотреть вот на это твое место». Тогда поэт повернулся к нему и говорит: «Геннадий Свалев, посмотри на наши горы, даже в темноте искрятся верхушки деревьев. Посмотри на наше загадочное, испещренное звездами южное небо. Посмотри на великолепную лунную дорожку, которая пересекает море. А ты куда смотришь?» И вот мне бы хотелось, чтобы вы чаще вспоминали, поглядывая на небеса, вспоминали о чудесных людях, которые ушли совсем недавно, о великолепных актерах, о коллеге Савелия Крамарова, Евгении Моргунове, который очень любил Савелия Крамарова и говорил мне, что когда он был в лирическом настроении, он приходил на концерт, всегда с гвоздикой в руке, и весь номер свой проводил, держа в руках этот цветок. И удивлялся. Он говорит: «Понимаете, говорит, без таких артистов, как Олейников и Крамаров, гибнет советское кино. И представьте себе, — говорил он, — Крамаров жил в России и не пил». Это его очень поражало. Ушел гениальный актер Ефремов, артистка Степанова. Ефремов, звезда нашего театра и надежда. Вот, и поэтому мне бы хотелось сегодня, чтобы вы пришли на встречу с нашим любимым и старым другом Савелием Крамаровым. Он уезжал из страны, но душой он все время оставался здесь. И когда он уезжал, у него на голове, как талисман, была кепка, в которой он снимался в фильме «Друг мой Колька». Вот, начнет вечер человек, который, я считаю, одним из соавторов своей книги, то есть он мне очень много рассказывал о нем. Вот главное мне не сбиться точно его назвать. Он заслуженный деятель культуры Российской Федерации, артист, писатель, драматург, режиссер, главный художественный руководитель театра у Никитских ворот Марк Разовский.
Неважно, как ты меня назвал, действительно, это. Но сегодня, ты же прав, это же не вечер памяти. Мне кажется, что очень символично, вот, что мы собрались в этом зале, в зале Центрального дома работников искусств, хотя не, собственно, в этом зале начинал свою творческую карьеру Сава, а в том старом большом в зале «Цедри», в ансамбле «Первый шаг». Вот там я его увидел впервые на сцене. И вместе со всеми, кто сидел в зрительном зале, был поражен его совершенно уникальной индивидуальностью. Конечно, в нашей памяти навсегда сохранилась его улыбка, его косоглазие смешное, его какая-то очень веселая, идиотическая, так сказать, морда. Потому что Крамаров, который, значит, появлялся на экране, сразу вызывал, взывал к контакту. И даже он, может быть, не шутил, а только посмотрел, только, значит, что-то такое, так сказать, на что-то среагировал. И уже публика была расположена к нему. Это великое качество, обаяние. Это великое качество, энергия этого актерского обаяния. И вот это изначально от природы было дано Савелью. Он очень быстро стал народным артистом, истинно народным артистом. Хотя звания он такого не имел, но все действительно его сразу запомнили. Сразу ощутили его как своего. Послевоенное детство, нищета нашего быта, жизнь в коммунальных квартирах, жизнь во дворах со всеми издержками, со всеми какими-то ужасами этой жизни. Все-таки жизнь была и веселая, и какая-то дружеская. И всегда в каждом дворе, а и дворы были по всей стране, то, что происходило в Москве во дворах, примерно то же самое происходило во дворе любого города. И вот всегда там были какие-то хулиганы свои как своя шпана, если хотите. И вот Сава, он как-то сразу принял образ вот такого шпаненка, веселого, жизнерадостного, такого озорника, хулигана, который был я. Понимаете, вот каждый говорил, вот это я. Я такой же. Я точно так же на снегурках по снегу, так сказать, прикручивал, так сказать, снегурки к валенкам, понимаете, и точно так же, я не знаю, зацепившись за кузов грузовика, понимаете, несущегося, значит, по улице, вот мы, значит, прокатились там 100-120 метров и с шиком, значит, отпускали этот грузовик, он несся дальше, а мы, значит, вот в сторонку, значит, мальчишки, значит, откатывались. Катки, дворы. Вот все это наше детство, и вот Сава, он как бы из этого детства. Он возник как некий собирательный образ нашего детства, нашей юности сразу. И первый его фильм, вот здесь, мне кажется, вот «Прощайте, голуби», да, этот фильм тоже сегелевский фильм, замечательный, он тоже как бы вот это послевоенное детство, значит, в образной форме воспроизводит, и довоенное, и военное. Но все-таки, будем точными, режиссер, по-моему, Юра Чилюкин, да, снял впервые Юрий Степанович Чилюкин, сам тоже такой хулиганистый человек, я его прекрасно помню, нет, к сожалению, его уже в живых. Вот, Юра Чилюкин снял впервые Саву в своей короткометражной, по-моему, даже дипломной, что ли, в гиковской картине «Наш двор». И там Сава, значит, что-то подтягивался, значит, в образе этого хулигана, бандита, значит, Фиксатова, подтягивался на каком-то турнике. И вот, повторяю, он сразу сделался своим, родным всем нам. И вот с этого момента, мне кажется, началась его популярность, и вместе с этой популярностью началась его и трагедия. Потому что сразу зрители вот эту маску, в которой выступал этот артист, а это была маска комика. Поначалу мы даже не поняли, что это маска, которая будет иметь продолжение в разных сериях, в разных картинах. Он будет разным, но всегда это будет Сава Крамаров. То, что для комика является самым важным, самым драгоценным, обретение маски. Вот когда Чарли Чаплин обрел окончательно маску Чарли, то его гений, так сказать, действительно стал абсолютным и понятным. И это маска – это не просто признак артиста, а это судьба. И вот Сава сразу – это самое счастливое, что может быть вообще у артиста-комика. Сразу обрел эту маску и оказался рабом этой маски. Потому что наше восприятие его стало, как вам сказать, кроме восхищения, возникло какое-то потребление сразу же, понимаете? Вот наше восхищение требовало повторов, требовало обязательного, так сказать, соответствия этой маске, и всякое, так сказать, отклонение артиста, своеволие, так сказать, уход от маски переживался зрителями просто как его неудача. Это не то, что мы хотим. Поэтому публика и популярность – это очень, очень жестокая вещь на самом деле. Она может вознести, и она же, эта слава, эта массовая культура, она может очень жестоко ударить по личности артиста. И, с моей точки зрения, произошло самое страшное, что могло произойти. Вот с ним это произошло. Я, собственно, наблюдал это многократно. Потому что он был просто подавлен тем, что его путают с теми героями, которых он изображал на экране. С теми дураками, с теми идиотами, понимаете, которых он весело показывал. Все говорили: Крамаров. Да не Крамаров, это артист Крамаров, который их... Сам Сава Крамаров был тонкий, ранимый, очень осторожный, очень тихий человек. Сам Крамаров был, ну, я не сказал бы, что он был такой уж интеллектуал, понимаете, но он тянулся к культуре, он читал книги, и поэтому он испугался собственной славы. На самом деле, это великий поступок человеческий. Он пренебрег в конце жизни, так сказать, здесь, пренебрег вот этой всенародной славой только для того, чтобы спасти свою собственную душу. Его звали, его потребляли, его рвали на части, его требовали, чтобы он выступал во дворцах спорта, а он не хотел этого. Он тяготился всей этой славой, мишурой. Ему это претило. Я это многократно видел. Понимаете? И, собственно, его отъезд – это его побег от собственной славы. Представляете? Я вот так именно и думаю. Его отъезд был связан с тем, что он понял, что вот эта слава его, дурная слава, она, при том, что это была всенародная искренняя любовь, с одной стороны, но при этом его все время путали, и его изображали, его пародировали, про него ходили какие-то истории, анекдоты, и он это жутко переживал. Он это не мог вынести. Поэтому наша вина тоже есть вот в его такой, что ли, я бы сказал, трагической судьбе. Вот мы должны задуматься, наверное, раз уж мы в Центральном доме работников искусств, мы должны задуматься вот над этим, над тем, что произошло на наших глазах с человеком. И, может быть, мы посмотрим на многих людей, которых мы знаем и которых мы сегодня восславляем, которые стали звездами и, может быть, заслуженно, безусловно, стали звездами, как и Сава Крамаров. Но все-таки давайте будем терпимее, осторожнее, тактичнее, деликатнее в отношении их и, может быть, даже более разборчивее, потому что на самом деле дурачиться, как это умел Сава, потому что он играл дурака, это, собственно удел комика и высшее его мастерство и ремесло – это умение именно дурачиться, умение именно валять дурака и быть... придуриваться, понимаете? Потому что умный человек может придуриваться, а вот дурак, он дурак изначально. Он не придуривается, он изначально идиот. Понимаете, вот Сава умел придуриваться. Его судьба в театре совсем была какая-то нескладная. Он работал в театре долгое время, в театре «Миниатюр», уже после Полякова. Вот, он все, там его тоже использовали на каких-то выходах, на каких-то миниатюрах, именно в том же, в тех же образах, которые он эксплуатировал, значит, на экране. И довольно часто случалось, что его встречали большими аплодисментами, а провожали, потому что он ничего другого от него и не ждали, и он это делал, провожали его не слишком громкими, так сказать, аплодисментами. Он опять-таки мучился из-за того, что, ну вот, я опять делаю не то. И вот тогда-то к нему пришло решение уехать. Но прежде чем уехать, он делает вообще, как человек, как личность, совершеннейший какой-то поступок для тех лет, даже для нас, его знавших, совершенно ошеломительный. Он принимает иудаизм. Чего? Сава, ты? Да, он вдруг начал носить кипу, дальше он стал молиться, дальше он читал Тору, дальше он исполнял закон еврейский, так сказать, древнееврейский, дальше он в глубину пошел, дальше он имел своего рэба, и мы поначалу поежились, и так, ну, что-то он что-то такое, в очередной раз похохотнули в его адрес, и это было тоже неправильно. Потому что все, что происходило дальше, как раз подтвердило именно его духовный поиск, именно его полное несоответствие вот этой вот, вот как говорится, морде лица, понимаете, и то, что он нес в себе, в своем реальном сердце. Вот это его, мне кажется, самая главная драма. Там, когда, к счастью, так вот случилось, что когда он, вот он уезжал, значит, но он прибегал ко мне домой и тайно, значит, просил, чтобы я ему, значит, поскольку я окончал факультет журналистики, значит, то я, значит, от его имени писал письма в разные инстанции, советское правительство, потом, значит, со смехом, сейчас уж можно об этом открыто сказать, но, значит, я участвовал в составлении этих, значит, его заявлений, которые он на пресс-конференции, значит, выдавал. Значит, и потом на следующий день мы, значит, ловили по свободе, или он мне уже грозит пальчиком, говорит, не дай бог, сейчас вообще не, лучше про это не рассказывать. Ну, что ж делать, рассказываю. Значит, значит, мы ловили по свободе, я помню, и по «Голосу Америки», значит, как он мой текст зачитывает, значит, тоже смеялись по этому поводу. Вот. Ну, потому что надо было ему помочь чисто по-товарищески. Он уже принял решение, и он пошел ва-банк, его уже нигде не снимали, его уже никуда не брали, его, он уже был одинок. Вообще, он, надо сказать, был очень одинокий человек. При том, что я знаю кое-каких дам его сердца, значит, но все-таки мне кажется, что он был очень и очень такой, очень одинокий. Вот эта вот мишурная жизнь звезды его не устраивала, и в результате он уходил в себя, и возникали депрессии, возникали какие-то мучения внутренние, и он был тяжелым вообще. Он вообще был очень осторожным. Он там не ел что-то перченое, не ел что-то соленое, он все время проверял что-то на вкус, вроде бы, понимаете, годится, не годится. Вот. И при этом он все время думал о том, что ему надо сделать дальше. В Америке, на сцене. Вот. И отсюда, значит, его приходы и к Варлену, и к другим его, так сказать, друзьям на эстраде. И ко мне он приходил домой, показывал какие-то дурацкие пантомимы. Вот, мол, я там это все буду показывать. Сделай мне замечание. Я, значит, лежа на диване, значит, дома у себя, значит, делал ему какие-то замечания, делал какие-то советы. Он, значит, все это, значит, пытался тут же, значит, что-то... То есть мы репетировали то, что ему якобы должно понадобиться там, в Соединенных Штатах. Ну, я не знаю, понадобилось это ему или нет. Там его тоже, по-моему, пару раз крепко приложили и обманули вот, разные продюсеры. Вот. Но тогда казалось, что сейчас вот стоит ему уехать. Я ему говорю, ну ты что, думаешь, что ты там будешь так же популярен, как здесь? Ты же не будешь. Ну, мы, естественно, ему хотели немножко остановить и охладить его пыл. На что он говорил, ну, ты же вот видишь мою морду, неужели я там в одном-двух кадрах, мне будет достаточно, чтобы они меня тоже запомнили, потому что законы же одни и те же. Вот, и я, надо сказать, порадовался тому, что он снялся вместе с таким Илюшей Баскиным уже в большом фильме. Илюша Баскин тоже в театре «Миниатюр» работал, прекрасный артист, вы его знаете тоже по фильму «Большая перемена». Вот, такой очень симпатичный, тоже комический артист. Вот он уехал туда, и, надо сказать, и по сей день, когда приезжаешь в Лос-Анджелес, вот попадаешь в дом Илюши Баскина, это нормальный наш дом, где вас замечательно примут, замечательно ты будешь себя ощущать не, совершенно не чужим. Вот он сохранил, и Илюша, так сказать, какой-то юмор нашинский и по сей день. И вот там я встречал уже, значит, в конце жизни, когда театр «Никитский ворот» приезжал на гастроли в Лос-Анджелес, вот мы встречались там пару раз в каких-то ресторанах и в доме у Илюши Баскина. Там, конечно, у него уже нос был с одной стороны, нос висячий, потому что здоровье стало его беспокоить очень сильно. Но я думаю, что он был в конце жизни очень счастлив, потому что он обрел семью, он построил в Сан-Франциско дом замечательный, у него родилась, по-моему, дочка, да?
Да, Бася.
Да, дочка, да? А? Бася, дочка. И вот тут все, все наконец-то для Савы сделалось таким счастьем, счастьем его жизни. Это было видно, он расцвел, и вот тут его подстерегла смертельная болезнь, и его не стало, и чему мы здесь невероятно огорчились, вздрогнули, услышав об этой очень дурной, очень плохой вести. Однажды, когда я был участником, значит, альманаха «Метрополь», и, значит, и было, в общем, мне не очень легко в этой жизни, значит, раздался звонок в 4 часа утра, и Сава, я услышал голос Савы, который что-то закричал мне и сказал, что тебе нужно, то есть он меня хотел поддержать, он там услышал что-то такое, значит, что здесь происходит, и он, значит, стал, и я помню, говорю, Сава, ты вообще, ты соображаешь, что ты делаешь, мой телефон, наши сейчас слушают. Ты через океан меня спрашиваешь, что мне нужно? Мне ничего не нужно. Мне даже не нужно, чтобы ты сейчас именно мне позвонил. Но он хохотал, и через неделю оказии я получил в подарок от него кепочку, значит, джинсовую кепочку, которую я долго-долго-долго ходил. В джинсовой кепочке, подаренной, значит, Савой, он уже с того, значит, берега мне тогда прислал. Это был для меня очень драгоценный дружеский, значит, подарок. Я про это помню. И скажу только в заключении одно, что комикам надо ставить памятники, памятники при жизни. И этих памятников должно быть как можно больше. Но комиков очень мало. Это самая редкая профессия актерская на планете, на Земле. И, знаете, вот мне очень понравился памятник Чарли Чаплину в Лондоне. На очень многолюдной площади я неожиданно для себя натолкнулся не на памятник, а на Чарли Чаплина. То есть там нет никакого, почти никакого, значит, постамента, и Чарли Чаплин в рост человека сделал. То есть он не над людьми, а он среди людей. Это поразительно. Я вдруг подумал, что вот это самое лучшее, что можно было придумать в память об артисте. Потому что комики, они, это не второстепенные люди в искусстве, это первостепенные. То, что умеют комики, больше не умеет никто. И как жаль, что наша киноиндустрия не поняла, что вот, есть российский Луи де Фюнес, и нужно, чтобы режиссер, лучшие мозги нации должны были работать на него и придумать ему серию блистательных картин, а не просто эксплуатировать в чистом виде, значит, его обаяние и его лицо. Если бы так произошло, то мы были бы, наверное, более счастливы в этой жизни, а его жизнь, наверное, была бы дольше.
Товарищ, пожалуйста, рассаживайтесь, садитесь. Вы извините, что мы немножко раньше начали. Это я говорю к людям, которые сейчас рассаживаются. Дело в том, что поскольку я покажу вам сейчас книгу, с которой начались все юбилеи, вот воспоминания о Савелии Крамере, вот эта книга Савелий Крамеров издала издательство «Центр Полиграф». Я вот не вижу главного редактора, он здесь? А здесь сейчас, значит, он выступит, расскажет подробнее. Но начались все празднества, вот, значит, с этой книги, изданной по телевидению были передачи во времечко «Ночной полет». И вы знаете, 14 рецензий. Я издал 14 книг, имел 2 рецензии за всю жизнь. А за эту книгу я имел 14 положительных рецензий. Это просто удивительно. Потому что я здесь написал не только об артисте, но о его судьбе. О судьбе человека вот определенной эпохи. И прежде чем, значит, перейти от Разовского к дальнейшему вступлению, то сказать, что я не согласен с рядом его положений. Он очень много интересного и точного рассказал. Но вот то, что не поняли талант Крамарова киноверхи, это он сильно ошибается. Они-то и поняли его талант, и поняли его популярность у народа, и поняли, что он растет бесконечно и стремится к новым ролям. И такие роли ему, видимо, уже предлагали. Хотя на надгробии его, надгробие изумительное, я таких надгробий не видел. Если можно сказать, что надгробие, чтобы быть прекрасным, то это прекрасное надгробие, его изваял скульптор Шемякин, его друг. Значит, на кладбище мемориальном близ Сан-Франциско, называется кладбище Колма, город мертвецов. Я, значит, был у этого надгробия, его очень легко найти, потому что оно самое шикарное, не самое шикарное, а самое философское и умное, и самое исполненное такой душевной искренней добротой. Я сразу пошел вот к этому памятнику, даже издалека не видишь, что это памятник Савелию Крамарову, тем более, что была суббота, и кладбище было закрыто. Вот, но должен сказать, что поняли. Я хочу сразу рассказывать, еще я вам много расскажу о Крамарове, но мне хотелось в двух словах сразу отвести легенды, которые о нем существовали. Значит, дело в том, что при нашей госбезопасности было всегда отделение, не знаю, может, сейчас его реформировали, а может, сейчас его снова восстановить, еще больше силы, которое распускало слухи о популярных людях. Ну, например, о маршале Жукове, об Аркадии Райкине, о том, что он передает деньги Израилю. Я с одним полковником КГБ спорил, когда я ему сказал, что Аркадий Райкин получает 45 рублей за концерт. Он вообще был поражен и не верил этому мне. И мало того, я ему еще рассказал, что Фурцева сжарилась над ним однажды. Была такая программа у него «Времена года». Она пришла за кулисы и говорит: «Аркадий Александрович, в общем, 3 часа на сцене получаете очень мало. Тогда я вам предлагаю в следующую программу включите песенки». Он говорит: «Зачем?» «Ну вот споете песенки, а мы вам заплатим за совместимость жанров 25% надбавки». И он в следующей программе «Времена года» пел «Ты ласточка моя», наверное, вы помните. И вот ему платили еще 25% надбавки. Но сколько сейчас зарабатывает его сын или другой современный артист, это вообще небо и земля. И вообще человек другого поколения был. И Савелий Крамаров был человек другого поколения. Он не рвался. Он говорит: мне достаточно однокомнатная квартира, вот у него была машина, сначала «Жигули», потом у него был белый «Фольксваген». Он был настолько обаятельный, или наоборот, да? Потом опять «Жигули». Но я помню этот белый «Фольксваген», он мне рассказал, как он получал. Он пришел в УПДК, где распределяли машины для иностранцев, оставленные иностранцами. Когда я увидел начальника УПДК, он сразу рот до ушей, говорит: что вы хотите, «Кадиллак»? Он сказал: нет, маленький «Фольксваген» белого цвета. Тот поразился его скромность. Вообще-то был очень скромный человек. У него были, конечно, свои недостатки, но я хочу отнести сразу все слухи, которые о нем распространялись. Никакого богатого дядюшки у него не было. И не дай бог, чтобы такие богатые дядюшки были у кого-нибудь из вас. Это был израильский пенсионер, который жил на субсидию, родом из Львова, фамилия его была Коган, дети его сейчас известные скрипачи, разъезжают по всему миру, сам он умер. Но когда Савелий Крамаров остался сиротой, почему я взялся писать эту книгу? По той причине, что жизнь была необычайная у него очень. Кроме того, что он был хулиганистый парень, он потерял отца в 4 года. Это был ребенок, не видевший отца. Арест шел вокруг детской коляски. Он жил в 8-комнатной квартире. Значит, и пришли чекисты, и они, значит, лазили под эту кроватку, выискивали там что-то. Вот. Отец его был адвокат. В 1937 году он защищал одного из крупных политработников. В 1938 году всю юрколлегию, об этом не знают даже его родственники. Это я раскопал дело. Долго получал это дело КГБ. В архивах КГБ искал, мне чинили всякие препятствия, но в конце концов я добился, это дело находится у меня. Вот. Арестовали всю юрколлегию. во главе с начальником Сазону, дали им, значит, по тем временам, можно сказать, небольшой срок, 8 лет у Светлага. Вот, объявили их эсеро-меньшевистской группой и якобы доказали, что во время процессов они дискредитировали советскую юридическую науку. Советскую юридическую науку дискредитировали. Вот, и поэтому, значит, все они были арестованы. Он отсидел срок, 3 года, потом он жил в городе Бийске. Там был проведен обыск в комнате, которую он снимал, он работал тоже юристом, за год в конторе «Зерно». Провели обыск, интересные вещи у него нашли. Значит, список вещей, записная книжка, ручка, гребенка и 2 фотокарточки. Но я думаю, что 2 фотокарточки были фотокарточки Савелия и его жены. Участь его супруги была очень тяжелая. Она была без профессии такой определенной. Она была и машинисткой, и умела фотокопировать. Вот. Но ее должны были уволить с работы. Или она должна была развестись с политическим заключенным. Ей нужно было воспитывать ребенка, и в 40-м году она, значит, разошлась с мужем. А разводы проводились очень быстро. Объявление вечерей в Москве, политзаключенный даже дело не слушалось. Ну вот, поэтому Савелий об этом не любил рассказывать, он никогда не рассказывал. Его даже его ближайшие родственники, тут должен его брат быть, есть? Не пришел, интересно? У него брат двоюродный здесь, Владимир Волочек, который тоже мне помогал в создании этой книги. Они даже не знали о его жизни дальнейшей, я вот его дальнейшую знаю жизнь. Провели суд. И его направили за то же дело, которое было в 1937 году, он арестован и получил 8 лет по тому же делу, он был сослан в Туруханский край, откуда он уже не вернулся. Он понимал, как юрист, что он уже не вернется. Остался мальчик, 16-летний, одинокий. 3 брата матери составили график расписания, по которому он у них обедал. Но обедал он у них не всегда, потому что они ему еще высказывали замечания по поводу его поведение, там жаловались учителя из школы, и, значит, он не всегда и приходил, как говорится, на обеды. А пешком он ходил в институт. Представьте, он жил на 2-й Мещанской, он ходил в лесотехнический институт пешком, потому что денег у него лишних не было. Он сдавал, он жил в одной комнате, так он сдавал угол человеку, который варил варево пахучее для мяса. Мясо это варили для собак. И он дышал все время этим мясом, но эти деньги были не лишние в его жизни. Потому что дядя из Львова тоже помогал редко, и у него просто возможности не было. И вот этот человек стал популярным на всю страну артистом. Это своеобразный подвиг. Он не любил об этом рассказывать. Мать умерла в 40 лет, когда ему было 16. Вот в 16 лет он остался сиротой и совершил подвиг. Марк не полностью знает его историю, к сожалению, должен был прийти артист Кокшенов, он не пришел. В театре «Миниатюр» после развала театра Полякова, великолепного, кстати, театра, он заканчивал спектакли, он читал рассказ Шукшина «Ванька, как ты здесь». Он сам его инсценировал, имел громадный оглушительный успех с этим спектаклем. Заканчивал спектакль его номером. Ну вот, а потом, значит, он... Потом, значит, он стал играть в кино, его сразу заметили киноартисты, и прежде чем предоставить слово создателю этой книги, меня просили показать фрагменты из дипломной работы Салтыкова «Друг мой Колька». Кстати, значит, по завещанию Савелия Краморова Шемякин поставил на надгробном столике таком, где стоят различные фигуры шемякинского плана, это людей, которые уничтожали культуру России. Там плащ странника или занавес, это трудно угадать, вернее, можно различные толкования этому давать. Там есть бронзовая доска, на которой указано 6 фильмов. И вот первый фильм, это был «Друг мой Колька». И в самолете он уезжал, у него на голове была кепка, из этого фильма, как талисман, он уезжал с этим фильмом. И вот, прежде чем предоставить слово главному редактору издательства, который тоже вам расскажет интересную вещь, как создавалась эта книга, тоже не очень просто. Вот, поэтому я сейчас предоставляю киноэкран дипломной работе Салтыкова «Друг мой Колька». Там вы увидите фрагменты с нашим незабвенным Савелием. Рад, что появились первые улыбки в зале. Вот. Дело в том, что, вы знаете, у нас, кажется, застой в производстве, но, оказывается, здесь и занятые люди, которые спешат куда-то. Для меня это ново, непонятно. Вот. Но, может, они спешат по другим делам, уже вечер. Вот. Сейчас поэтому немножко изменим расписание, но все, что сегодня положено, все будет. Сейчас выступит режиссер Юнгвельд Хилькевич. Он покажет, немного расскажет о фильме, который лежал на полке, «Формула радуги». Так он на сцену и не вышел, по-моему. На экран и не появился, но там играли прекрасные артисты, и Наташа Варлей, и, по-моему, еще более лучшие артисты. Вот, значит, я просто еще хотел сказать о том, что напомню вам, что это режиссер фильма «Три мушкетера». Это классика нашего кино, я считаю. Мне рассказывал один из авторов сценария, был Марк Розовский, а второй Юра Ряшенцев. И вот Розовский, значит, ему дал задание написать какую-то необычную песенку для этого фильма. Это происходило при мне в Коктебеле. Значит, озабоченный Ряшенцев нырнул в воду, доплыл до буйка, а вышел вдохновенный и веселый и сказал, что написал песенку «Пора, пора, порадуемся на своем веку». Видите, как на него подействовал, значит, Коктебель и эта вся обстановка и его творческая дружба. И вот сейчас я приглашаю на сцену Георгия Юнгвельда Хилькевича.
Ну, я, во-первых, как говорил ведущий сегодняшнего вечера, хочу развеять некоторые легенды, которые вечно сопровождают меня и мою жизнь, и мои фильмы. Я подойду к телефону, ладно? Жена моя, кстати, снималась в фильме «Узник замка Иф», играла Гайде. Она такая красивая, что я знал, что она звонит, и не подойти не мог. Значит, первая легенда. Как было написано «Пора-пора»? Я тут вижу моего большого друга. «Пора-пора» было написано совсем не так. Мы жутко ругались, переделывая сценарий, потому что первый вариант сценария был сделан из опереты, а я, значит, всеми моими силами слабыми, потому что я тогда еще не снял «Три мушкетера». И ничего, права голоса у меня практически не было. Я до этого снял только там «Опасные гастроли», за которые меня дико ругали. А вот «Формулу радуги», где снимал Савелий Крамер, вообще положили на полку как глубоко антисоветскую картину. И моя судьба все время поэтому висела на волоске. Поэтому особенно со мной никто не считался. Но я добивался, я не хотел снимать оперетту, я хотел снимать кино. И вот мы ужасно ругались, переругались окончательно. Именно потому, что я считал, что в музыкальном фильме должен быть шлягер. Если в музыкальном фильме нет хотя бы одного шлягера, который запоют все, то это не музыкальный фильм, а это что-то непонятное. А Марк с Юрой Ряшенцевым, Максим со мной соглашался. Но Максим, он такой человек, в этом смысле, он очень легкий в работе. Если на него что-то, кто-то сильно давит, он соглашается. И вот, значит, я сказал, что мне нужна песня, типа того, как в американском знаменитом фильме, где играют вместо мушкетеров три клоуна слуги, а мушкетеров там где-то завязывают и прячут. Там была такая фильм, такая песенка, я все помню, это «Вар-вар-вар-вар-вара», видите, как близко, «Пора-пора» и так далее. И чтобы эта песня была как под стук копыт. Я начал говорить «та-та-та-та», Марк сказал: «Нет, не нужно тут шлягера, тут совсем другое построение, тут балладный тип». Я сказал: «Баллады я как раз и выброшу». В общем, ругались-ругались, и Ряшенцев, будучи, так сказать, поэтом, для которого, видимо, просто стало интересно, что можно с этим сделать, с этим ритмом, он взял, и на следующий день, и было это у Максима Дунаевского в квартире, он тогда жил на Огарёва, принес этот текст. «Пора, пора, порадуемся», еще не было музыки. Максим тут же написал музыку. Вот как на самом деле возник этот супер шлягер, из-за которого... Ну, у меня вообще, я считаю, что... Я прошу прощения, что я говорю это просто вот по его вине. Столько про себя я не собирался. У меня есть картины, на мой взгляд, лучше, чем «Три мушкетера». Но так, знаете, вот время и жизнь делает как-то так. Я считаю, что искусство жить в Одессе лучше. Я считаю, что «Узник замка Иф» лучше и так далее. Недавно я посмотрел «Опасные гастроли», и все-таки ужасное искусство кино. Там все, тоже в Доме кино была опять премьера, все восхищались, а мне там, кроме Высоцкого, ничего не понравилось. Мне, я об этой картине думал лучше, хотя она сейчас и «Золотой фонд», там и классика, и все что угодно. Так вот, первая моя картина в моей жизни была картина «Формула радуги». Значит, сюжет, такой одесский писатель, как потом выяснилось, Юра Чернявский, украл у кого-то из диссидентов, то ли у Даниэля, то ли у Синявского. Но он был не одинок. В Ленинграде другой сценарист, не Принцев, тоже оттуда же украл. И получился, в Питере снималась картина, его звали Роберт, со Стриженовым в главной роли. А в Одессе я снимал «Формулу радуги». Вот. Картины были совсем разные, потому что там Роберт был настоящий робот, хороший. То есть они оба понимали, что это произведение никогда свет не увидит, никто о нем не узнает. И можно легко использовать сюжет, что сделанный робот в каких-то позициях заменяет человека, а мой оказался менее умный, он украл ближе к подлиннику. То, значит, ученый изобретал робота, потому что он не хотел ходить на партсобрание, можете себе представить? И этот робот ходит за него, и неожиданно для самого ученого, фамилия которого была Бантиков, движется по лестнице и приближается чуть ли не к секретарям там каким-то, делается большим начальником, он же руководит морским пароходством, а так как я снимал в Одессе, то для того, чтобы повысить плановость и, так сказать, собираемость денег, он красит одну половину судна в синий цвет, а другую половину в желтый. и говорит, мы стоим на этом борту, вода бежит слева направо, значит, судно идет справа налево. А тут наоборот, значит, сюда, эти две половинки идут в разные стороны. Значит, каждый человек должен был купить билет двойной стоимости там и так далее. Но там разделили пароход, туалет был на синей стороне, скажем, а столовая на другой. И бедные пассажиры, которые подчинялись, потому что он был начальник и ходил с мегафоном, толпились после обеда попасть каким-то образом в туалет. А с той стороны голодные люди, обладавшие туалетом, никак не могли поесть. В общем, творился там, это была такая, ну, как несколько сюрреалистическая картина, которую после первого материала просто зарубили, начался скандал, жуткий совершенно, и заставили переписывать этот сценарий, сделали его спортивным руководителем, и потом борец за национальную независимость Украины, господин Кравчук, который тогда был самым молодым заводилом ЦК по агитации и пропаганде, мне кричал, вы нам желто-блакитные корабли не насаждайте на Украине! Что это за националистические штучки? Я об этом даже не знал, что что-то было. Я вообще приехал из Ташкента в Одессу. Короче говоря, я попал с одной стороны в украинские националисты, а с другой стороны в антисоветчики, потому что такая была Ирина Александровна Кокарева, Александровна, главный редактор Госкино, она у Трауберга спросила. Причем у него была, там был маленький-маленький эпизодик. Два пьяницы, Иван Рыжов, значит, утвержден на эту роль, и Савелий Крамаров. Это был просто маленький эпизод. Заключался он в том, что они вдвоем хотели втроем выпить. Савелий искал третьего, искал. В это время шел такой человек, который был роботом. Он ему протягивал бутылку, говорит, раздавим на троих. Он говорил, раздавим. Нажимал бутылку, ее давил. Ну, Савелий на нее бросался со стулом. Вот это был весь эпизод. Но из-за вот просто из-за такого почти восторженной любви, которую я к нему испытывал, и его желание сниматься, и все актеры чувствовали вот эту вот остроту того, что там написано в сценарии, то, что они играют, из-за этого его роль все время разрасталась, разрасталась, я придумывал, придумывал. Вот Паша Винни, который у меня снимался не раз, он знает, что когда актер работает хорошо, для меня сценарий только был повод, в общем, любого фильма. Вот для того, чтобы что-то такое из кого-то вынуть, что-то интересное и смешное. И Савелий в этом плане был просто незаменимый человек. Он был актер-импровизатор. У него не было такой школы, у него не было таких шор и рамок. Вот что надо так, а тут надо так. Он делал то, что ему хотелось, делал легко, опираясь на какие-то совершенно непонятные для меня, как для режиссера, вещи, на чем это он играл и как он создавал при таком гротеске такие естественные совершенно моменты, просто необычайной правды, что потрясало. И последнее, я там Рыжов, значит, провожал, Савелий Крамов провожал Рыжова, потому что Рыжов увидел двух робота и человека, которые гоняются друг на друга, счел, что он слишком много выпил, что ему надо ехать домой, потому что у него двоится, но разбегается в разные стороны. Он никак не мог себе представить, что же с ним происходит. И Савелий, рыдая, его провожает на полустанок из дома отдыха, значит, домой. Там Зацепин написал песенку, которую не успели записать. И записали, это редчайший случай в кинематографе, и записали ее прямо непосредственно на съемке. И пел Савелий. И эту песню потом приписывали Высоцкому, она во многих записях. Я много раз на выступлении, когда это все были живы, здоровы, все это крутилось, вертелось, доказывал, что эта песня не Высоцкого и поет не Высоцкий. Эта песня от, на троих. Лёни Дербенёва был текст, и там а зацеплена музыка. Это сделана отметка на стакане, и укромно выбран уголок. И уже разломленный в кармане засыхает плавленый сырок. Ну, где ты, друг? Наш третий друг и так далее. И недаром чуть не в каждой чайной есть картина «Три богатыря». Там были такие замечательные. И вот они шли по шпалам, Савелий пел. Значит, спел один дубль, там второй дубль. Снимали тогда по 5 дублей, потому что пленка была ужасная. Из 5 дублей потом там кое-как. Вот я не знаю, какой фрагмент. Там, может быть, фрагмент, когда они, так сказать, занимаются алкоголизмом, может быть, это песня. Я не знаю, какой фрагмент. Я эту картину не видел 30 с лишним лет. Значит, вот я ее тогда видел. Она недавно, не прошло и 30 лет, как говорится, как ее выпустили на экран. Говорят, она недавно прошла по 6-му каналу. Я, к сожалению, ее не видел, меня не было в Москве. И вот я сейчас с трепетом посмотрю этот кусочек свой первой в моей жизни работы в кино из замечательного, незабываемого Крамерова. И все-таки это вечер памяти, и очень, конечно, это печально, что вечера встреч постепенно превращаются в вечера памяти. Спасибо.
Я продолжаю сцену. Я тоже боюсь ошибиться во всех его званиях. Но в любом случае, это мой любимый актер. Актер театра «Шалом», художественный руководитель этого театра, блестящий артист эстрады и театра Александр Левенбук.
Спасибо. Спасибо. Дамы и господа, я думаю, сегодня много было выступавших, могло быть еще больше. Пожалуй, подробнее всех попытался я анализировать судьбу и жизнь, и работу Савелия Крамарова Марк Розовский. В конце своего выступления он сказал, что тот прислал ему из Лос-Анджелеса кепочку джинсовую. Помните? Это я ему привез, Марку, от Савелия эту кепочку. Вот это Марк сказал абсолютно правдиво, это правда. Все остальное нет. Вот почему.
Мне он рассказывал, что джинсы все-таки ты привез.
Нет, джинсов не было.
Это в другой раз.
Здесь есть один важнейший, на мой взгляд, вопрос, который то ли мы как-то вслух не произносим, то ли он ускользнул от нас. Это неправда, что у него была трагическая судьба, сложная. Он человек очень счастливой судьбы. Он состоялся как суперзвезда. У него не было в нашей жизни здесь никаких бытовых проблем. У него была иномарка, тогда этого слова не было. Это редчайший был случай, когда у нашего человека заграничная машина. Volkswagen, букашка. Надо же доставать запчасти. У него не было этих проблем. У него было в гараже 2 комплекта запасных частей. Могло быть 6. Он доставал для себя, для других, все что угодно. Для него открыты были все двери. Если он приходил, скажем, ко мне или к кому-то из здесь сидящих его друзей, значит, каждую минуту в квартиру раздавался звонок. Все хотели с ним выпить, поговорить, взять автограф. В ресторане обязательно кто-то присылал бутылку вина или старался оплатить обед. Была суперпопулярность. И вот такой человек вдруг уехал. Не по идеологическим каким-то соображениям, что он, скажем, писал книги, которых не печатали, или он хотел выступать на собраниях против советской власти, ему не давали и сажали там на 15 суток. Ничего этого не было. Он вдруг уехал. Не в погоне за деньгами, это уже точно, потому что ему и здесь хватало. Ему вообще ничего не надо было. Он очень скромно жил. У него дома был антиквариат, но этот антиквариат был чашка, так значит, склеенная. Картина, значит, совсем недорогая. Это я с ответственностью говорю. Правда? Ну вот. Уезжал, у него там была зубная паста, щетка. Ему ничего не надо было. Есть главный вопрос, который мы, естественно, упускаем, потому что долго-долго жили в обезбоженной стране. Он довольно рано пришел к Богу. Причем он исповедовал иудаизм. Иудаизм – религия, которая отличается тем, что она не только идеология, а образ жизни. То есть вне иудаизма для еврея не существует ничего. Сначала вера, потом все остальное. И все остальное из этой веры. В еврейской религии прописано все, с какой ноги вставать, что есть. Кстати, вот эти все разговоры по поводу его боязни бактерий, он 100 раз у меня ел, у тебя тоже. Я врач по образованию. Это кошерность, кашрут. Законы еврейской религии о том, что можно есть, а что нельзя. Из этих соображений он это ел или почти ничего не ел в гостях. И поэтому он с собой носил. Это кошерное было. То есть дозволенное с религиозной точки зрения в пищу вещество или предмет. Да, ну нечего. Это строжайшая наука о кошерности. Он ее соблюдал, как соблюдал многие другие законы еврейской религии. Поэтому это было главным. Он уехал потому, что здесь тогда не было возможности жить по-еврейски. По-еврейски жить – это значит ходить в синагогу, значит соблюдать все обряды, их огромное количество. Этой жизни тогда и движение еврейское. У нас была не еврейская страна, Америка – еврейская страна. Там на каждом шагу синагога или джуйка, Jewish Community Center, нет проблемы купить кассету, пластинку, мацу, зайти в еврейский ресторан. Еврейские праздники отмечают все города, и во всех ресторанах, даже японских, в этот день отмечается еврейский праздник и идет еврейский кук. Принципиально другой подход к религии, не только еврейской, но и религиям разных. Вот что было причиной его отъезда. И человек, представьте себе, верующий, глубоко, здоровый, он приезжал сюда уже в солидном возрасте, он был в отличной физической форме. Мог такой человек быть несчастливым? Я знаю его, мне кажется, хорошо. Я даже тени намека на это не видел. У него был явно неприятный период, трудный для него в жизни. Это первый брак в Америке. Не сложилось у него с женой, дочка жила потом у жены, он с ней редко виделся, всю неделю готовился к встрече, обычно там показывал фрукты, которые он уже для нее купил. Но ему было некомфортно. Последний брак был у него очень хороший, удачный. И смотрите, какая популярность, при том, что он отдавал себе отчет в своих способностях. Он никогда он знал, что у него нет образования, и поэтому он пошел и в «Современник», и в театр «Миниатюр». Ему деньги он зарабатывал любое количество, когда ему надо было на концертах, только не в субботу. Я ему однажды позвонил и сказал, есть предложение, 3 дня, 900 рублей, тогда это были сумасшедшие деньги. Огромные, мы по 100 рублей получали зарплату с вами. 900 рублей за 3 дня. Он сказал, какие дни? Я сказал, дни недели какие. Я говорю, пятница. Он говорит, все, отпадает. Пятница вечер, начинается шаббат. Все, он уже не работал. И никто не мог его уговорить. Ни угрозы, ни день, ничто. Все, суббота, конец. Это нормально для верующего. Просто непривычно для нас было тогда. Уже в конце... Ближе к концу жизни он стал наезжать сюда, несколько раз приезжал, то в рекламе где-то снимался. И однажды, вообще он боялся сюда приехать. Ну, по слухам, потому что у нас здесь творится, и потом он не знал, как к нему лично отнесутся. Может, ему будут мстить за то, что он предал, уехал, национальный герой. Ну, мы пытались там, когда встречались, ему объяснить, что ничего. Он еще много раз звонил, всем звонил. Советовался. Все-таки он приехал, и когда он приехал, он мне позвонил, сказал, вот Лужков собирает деятелей театра, там, по-моему, в Кусково. Ты можешь мне туда билет сделать? Пригласительный. Я говорю, я постараюсь. И вы знаете, что странно? Я позвонил и сказал открытым текстом, ну, это уже, слава Богу, были годы, вот уже после перестроечной. Я говорю, вот Савелий Крамаров хочет туда прийти, билет можно? Говорит, да, пожалуйста. Я говорю, напишите и оставьте на контроле. И ему потом сказал об этом. И вот собрал Лужков тогда всех видных, и был еще Смоктуновский, Волчек, ну, весь цвет актерской Москвы. Там Лужков выступает, я в центре зала сижу, мы с ним договорились, что мы встретимся. И вдруг я смотрю, все по одному, все поворачиваются, все не слушают Юрия Михайловича бедного, и все смотрят на Савелия, он пробирается там где-то, пробирается в середину зала. Потом был фуршет, и все наши суперзвезды, действительно прекрасные актеры и люди, все хотели сфотографироваться с Савелием Крамаровым, потому что он действительно был сверхпопулярен. Вот есть Савелий Крамаров в титрах, сборы. Все, с гарантией абсолютно. Все шли. Это была абсолютная гарантия. И смотрите, место его до сих пор не занято. Ведь он бы не обиделся на нас, если бы мы сказали, что Леонов был лучшим артистом, чем он. Действительно. Но популярность... Потому что он занимал четко свою нишу. Он делал только свое дело. Он был комик-эксцентрик в специальных, таких же, как он, комедиях, никогда не претендующих на глубокое рытье копания. Это были веселые комедии, эксцентрические. Вот в них он находил свое место, и все было честно. Савелий, когда уезжал, собрал друзей, прощался. И там время было такое, все расставались навсегда. И потом мы приехали с Еврейским театром в Лос-Анджелес, с Хайтом Аркадием, и с нами приехал сопровождающий. Тогда это еще было. Это первая поездка Еврейского театра за границу. Был сопровождающий, высокий чин, но очаровательный человек. Знаете, КГБ... Была такая огромная организация, и потом, наверное, при всех ужасах, которые она несла, наверное, необходимая служба в каждой стране. И там разные люди были, разные. Вот этот был хороший, замечательный был человек. Сейчас, кстати, работает, очень много сделал полезного для нас с вами. Ну вот, и я их познакомил. Савелий больше всего играл в американском кино КГБшников, если вы помните. Этот это знал, а Савелий тут же догадался, кто он. Они ходили 3 дня по Лос-Анджелесу в обнимку, и чин высокий все время оборачивался и говорил: «Потом меня играть будет». Они подружились, действительно. А Савелий ходил, говорил только одну фразу: «Не может быть, не может быть». К счастью, что и там не все хорошо, он приехал к нам утром с Хайтом и говорит: «Ребята, что вы хотите? Пойдемте завтракать. Что вам на завтрак?» Мы говорим: «Нам по чашечке кофе и по йогурту». Он говорит: «Какие проблемы? И все? Да, пошли». Мы подходим, йогурт не завезли. Мы идем, вот такими буквами написано: «Йогурт». Мы подходим, они говорят: «Сегодня у нас нет». Мы говорим: «А, Савва, у вас тоже перебои». Наконец, я говорю: «Ладно, сейчас позвоним моей знакомой, поедем к ней завтракать». Подходим к автомату, автомат не работает. Ну, это просто мне повезло. Савелий ездил на белом Мерседесе. Мы поехали в магазин, там многоэтажный гараж. Он оставил, поскольку был весь возбужден, радостный такой. Мы пошли там чего-то покупать, потом вернулись, нет машины. Мы 1.5 часа искали, просто мы искали не на том этаже. Савелий, я много записал, но уже не знаю в этой бессистемности, что рассказывать. Вот, он никогда ничего не импровизировал, совсем. Кто знает, это подтвердит. Он подготовлен был к съемкам всегда, так, я думаю, как ни один артист. Во-первых, он работал с текстом. Он обходил всегда меня, Хайта, Жванецкого, Вишневецкого, тебя, Разовского, иногда еще Курлянского. По-моему, всех я перечислил. Он мог сидеть с утра до вечера. Вот я говорю: «Савелий, давай пообедаем». «Не-не-не, ты обедай». А он сидит с ручкой. Вот ему удастся за 2 дня вытянуть из человека поправку на 2 фразы или на 2 слова. Он счастлив. Так он работал с текстом до того, чтобы он его уже начинал удовлетворять. Потом он так готовился к роли. Он не доверял никаким своим способностям, опыту, никакой импровизации. Он все заранее должен был подготовить. Вот в этом смысле он был жуткий профессионал. Поэтому, повторяю, он пошел и в «Современник», он знал, что его не ждут там никакие роли. Он не умел и не мог этого сыграть. Он там учился, он хотел там набраться опыта. Никогда не переоценивал, а четко, объективно относился к своей внешности. Он анекдоты мог рассказывать со сцены, только те, которые как бы на него ложились. Он рассказывал анекдот: старшина командует: «Надеть противогазы, снять противогазы». Знаете? Надеть, снять. Говорит, рядовой Крамеров, я сказал снять противогаз. Он говорит, а я и не надевал. Мой Липшиц, любимый партнер, мой Липшиц сейчас в Москве вместе с женой Ривой. Рива Глазник, только что недавно на пенсию ушла. У нее был кабинет на Брайтоне, и Савелий к ней ходил по поводу глаз. И однажды она ему сказала, Сава, давай мы тебе тут подрежем, у тебя не будет... Он говорит, ты что? Это мой хлеб. Так что он ни в чем себя не переоценивал, был очень к себе объективен. И действительно он был не только в начале бедным, он никогда богатым не был. Но все дело в том, что ему это не нужно было. Как истинно религиозному человеку, ему это было совершенно не нужно. У него здесь была действительно однокомнатная квартира. Уехал он практически ни с чем. Увез его Витя... Из двухкомнатной. Да. Витя Шульман, импресарио, который многих, и Владимира Высоцкого возил, и ему надо сказать спасибо, потому что он дал Савелию первый заработок и обеспечил ему, так сказать, первый период. Но, конечно, это были кровавые деньги, потому что Савелий, такой артист, он не должен занимать весь вечер. Два пятна, ну, по 20 минут. Он долго готовился со всеми. Наработал какой-то репертуар, ну, немножечко кино, немножко фильмов. И ему, мы все говорили, 20 минут тут, остальные 20 минут во втором отделении, и еще кто-то у тебя. Но это все равно твой вечер. Ну, это не так выгодно, возить самолет на одного человека или на 8. Большая разница. И он, когда только вступил на американскую землю, или в Вене, из Вены он позвонил Липшицу и посоветовался с ним по поводу цены. Липшиц ему сказал, вообще это в 5 раз меньше, чем надо. Ну, соглашаться, не соглашаться, дело твое. Савелий согласился, проехал Израиль, еще несколько стран.
Европа сначала была. Сначала в Европе.
Да. Он надеялся, что кто-то зайдет, какой-то режиссер кино увидит его в этом концерте с соотечественниками, будет успех. Это он был неопытный. Никогда, и сейчас, когда наши артисты выезжают туда, никакая американская публика не приходит. На балет чуть-чуть. На все остальное, тем более на говорящего, американцы не придут. Ни на театр, это все легенды. Это легенды наших любимых режиссеров. Хочется, чтобы современник имел успех. Может быть, он и достоин. Но не ходят американцы.
На Спивакова ходят.
Да, но на разговорные они, им в голову это не придет. Они не знают, кто такой Челентано. Понятия не имеют, потому что он поет на другом языке. А в Америке не принято ни синхронный перевод, ни бегущая строка. Они это не любят. Их можно понять, у них своего вот столько хорошего. Так что никто не пришел, конечно. И несмотря на это, он прорвался в кинематограф и стал членом гильдии актеров, а это уже гарантия материальная. Он мог себе позволить раз в год приехать сюда, раз в год съездить куда-то на курорт с женой. Так что в этом смысле у него тоже все было нормально. И поскольку у нас, так сказать, разговор откровенный, хочу закончить одной маленькой историей о его религиозности. Мы приехали во второй раз в Лос-Анджелес. Он тогда еще в Лос-Анджелесе жил. Он нас встречал. Его там немножко узнавали. И он нас привез к себе домой в однокомнатную квартиру. Ну, однокомнатная их, значит, комната. И еще одна маленькая комнатка для прислуги. Или там сам Савелий спал. А нас положил в основной комнате с Хайдом. И это было дело к вечеру, а на завтра у нас был концерт. Мы сказали, Савелий, давай ты поедешь с нами? Он говорит, нет, я завтра не могу быть на концерте. Ну, ты за нами приедешь, заберешь? Да. Мы выступили, выходим, Савелия нет. Он обязательный, у нас отношения любовные. Я не пойму, чего его нет, и Хайд тоже. Ребята говорят нам, ну, давайте, пока его нет, он догадается, пойдем в ресторан «Черное море», такой скромный ресторан, где недавно... Пару лет, по-моему, Агузарова пела. Скромный такой ресторанчик. Мы туда пришли, ну и там его нет. Начинаем звонить домой, никто не подходит. Вот ты называл его партнера по газете «Панорама».
Половец.
Да. Мы ему звоним, его дома нет. Ну ничего, мы не можем сделать. И вдруг мы вспоминаем, что это вечер. в пятницу, вечер, начался шаббат, значит, он не может снять трубку. Все, конец. Что нам? А мы не знаем ни адреса, ничего. Идут одна пара, врач и строитель там, наши знакомые. Они говорят, ну давайте поедем, будем вместе искать на ощупь. Мы поехали, чудом нашли сразу, дверь приоткрыта. Мы вошли, посмотрели, Савелий спит в той комнатке. Мы легли тихо спать. Утром мы проснулись, завтракаем, и без всякой подначки, потому что мы могли над ним издеваться, он это все терпел очень легко, но по поводу религии как-то старались себя вести тактично, естественно. И мы ему говорим, Савелий, честно, без подначки, вот скажи, ты ночью в туалет вставал? Он говорит, да. Вот тоже без подначки, почему вот одну трубку можно брать, а другую нет? Он говорит, ты знаешь, это интересно. Я завтра спрошу у раввина. Вот таким он и ушел от нас, и таким он останется с нами. И то, что мы сегодня его помним, и то, что его место свободно, это не значит, что оно не свято место. Просто он уникальный по-своему. Его никем нельзя заменить.
Ермольник пытался.
А?
Ермольник, говорят, пытался.
Ну, попытка не пытка, как сказал товарищ Сталин. Вот, давайте пожелаем и ему, чтобы было там хорошо, и себе его не забывать, и чтобы вот его пример отношения к религии, которая, помимо всего прочего, упрощает жизнь человека. Вообще, религиозным нельзя агитировать других, как вы знаете. Но его пример другим наука. Спасибо вам.
Вот уже первые люди побежали записываться в синагогу. Дело в том, что я хочу немножко уточнить Александра. Дело в том, что уезжал он не только по религиозности. Его перестали снимать в кино. Киноверхи пришили ему ярлык, обвиняли его в том, что он оглупляет образ советского человека. Его перестали снимать. Он пришел ко мне домой и говорит, у меня за 3 года было 12 съемочных дней. Творческая моя жизнь в России закончилась. Я уезжаю в другую страну, может, мне повезет. Я говорю, ты нигде не будешь популярным так, как в России. Он говорит, в Талмуде есть вещь о евреях-странниках. Может быть, я буду таким странником. Я говорю, ну а как же ты все-таки рассчитываешь? Буду выступать вот с Шульманом, а потом, возможно, поеду поближе к Голливуду. Но сейчас появились байки о нем, нехорошего свойства. Вот одна центральная газета написала о том, что ходил в публичные дома. Никакие публичные дома он не ходил, у нас не было тогда проституции. Встречались молодые люди с девушками, кавалеры их угощали там вином, обедом. Но тогда это было удовольствие, а не труд. Вот. Но дело еще не в этом. Дело в том, что у популярных артистов возрастают какие-то легенды. Вот появляются статьи, которые я читаю с ужасом. «Как меня избивал Андрей Жулин», написала Майя Усова в «Воскресном комсомольце». Вышла целая книга «Как меня избивал Андрей Миронов». У меня тоже произошло, как меня избивала Наташа Фатеева. Был приятный летний московский день. У меня собрались друзья, пили сухое вино. Я выбежал на улицу Воровска, ныне Поварская, где у театра киноактера в овощной палатке продавали сливы. В корзине продавщицы оставалось килограмма 2-3. Стоящая передо мной симпатичная девушка скосила на меня взгляд и сказала продавщице, я забираю все. Когда она со сливами, не глядя на меня, отошла от палатки, то я обнаружил, что она не симпатичная, красивая, известная актриса из фильма «3+2» Наталья Фатеева. Через пару месяцев встретил ее у театра эстрады, где шли гастроли известной шведской певицы, и отдал Наташе Фатеевой лишний билет, напомнив эпизод со сливами. «Что-то вспоминаю», — сказала она, — «спасибо, что вы не злопамятны. Наверное, у вас мягкий характер. Дайте телефон, я вам позвоню». Я понял, что она дает дань приличию, никогда не позвонит мне, но телефон продиктовал. Неожиданно через день раздался ее звонок. «У меня сегодня нет съемок. Я свободна, а вы?» «Конечно, свободен», — затаив дыхание, вымолвил я. «Где вам удобнее встретиться со мной?» «У вас дома». От радости у меня перехватило дыхание. Я был уверен, что она меня разыгрывает. Не находил себе места, пока не раздался звонок в дверь. На пороге стоял Наташа Фатеева в синем, в голубом горошек платье, с расшивательной улыбкой на лице. Я быстро накрыл стол и открыл бутылку ПСО. Поставил на стол фужеры. «У вас нет посуды покрупнее?» Стаканы, засмущался я, несите стаканы. Она наливала вино только в свой стакан, пока не опорожнила бутылку. А вы выпьете 100 грамм 50 водки для анестезии. Очарованно ей, я ничего не понимал, выпил водку, закусив ее соленым огурцом и кусочком черного хлеба. Правильно, сказала Наташа, размахнулась и влепила мне пощечину. Зачем еще две? За что, обидчиво вымолвил я, поправляя челюсть. А я такая, сказала Наташа, не кривитесь.
Владлен Львович, анестезия
уже подействовала.
Я прошу прощения за то, что я вас прерываю. Безумно жарко в этом зале. Люди сидят достаточное количество времени. Я думаю, что мы в будущем сезоне сделаем еще один вечер встречи именно с вами. А сейчас давайте мы посмотрим фрагменты из фильмов, в которых снимался Савелий Крамаров, если вы не возражаете. Спасибо.
Нет, да, хорошо.
Извините меня, извините.
Ладно, но я только хочу сказать одно в заключении о Савелии Крамарове, что когда ему было уже очень плохо, он смотрел свои фильмы и сказал, что когда я играл с Евгением, я чувствовал себя профнепригодным человеком. А потом он посмотрел все-таки свои фильмы и сказал жене, ты знаешь, Наташа, ну и лихо я играл. Все-таки он чувствовал, что он жизнь прожил свою не зря. И мне хотелось, перед тем, как вы увидите последние фрагменты его фильма, мне бы хотелось, что на вечерах памяти обычно люди встают и проводят минуту молчания. Я хотел, чтобы вы хотя бы 15 минут выдали ему аплодисменты.
Кончается,
а сейчас фрагменты из фильма.